В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. В сегодняшней передаче мы продолжаем разговор о влиянии стресса на физическое, на эмоциональное, психологическое здоровье человека, о влиянии стресса на здоровье людей, страдающих гипертонической болезнью, повышенным артериальным давлением. И сегодня пойдет речь именно о хроническом стрессе. В предыдущей передаче мы говорили об остром стрессе. Разрешите мне напомнить вам, что стресс – это типичная реакция организма на изменяющиеся внешние воздействия. И эта реакция включает в себя как изменения с точки зрения эмоций, с точки зрения гормонального профиля человека, с точки зрения того, что при стрессе в организме выбрасывается ряд гормонов, которые мобилизуют организм для участия, для ответа на внешние воздействия. Но те изменения, которые достаточно быстро происходят в жизни человека, особенно в последнее время, они, к сожалению, резко меняют значение стресса в жизни человека. Я говорю о том, что раньше, когда человек жил все-таки в обществе ограниченного количества людей, скажем, ну, большинство людей до революции все-таки проживали в сельской местности. В сельской местности количество людей было ограничено, все были знакомы, все знали друг друга, приблизительно предполагали уже, от кого что ждать. И стресс в основном был ситуацией, которая требовала реакции организма с физическими усилиями на те или иные внешние воздействия. Современная жизнь характеризуется тем, что количество взаимодействий человека становится очень большим. И это очень быстро происходит. И это огромное количество взаимодействий. Многие люди недооценивают и считают, что в общем в этом на самом деле нет ничего такого значимого и составляющего большую нагрузку на организм. Но второй очень важный момент – то, что человек в современном обществе реагирует достаточно интенсивно, я имею в виду в рамках реакции стресса, не столько на изменения внешние, связанные с какой-то физической угрозой, сколько на изменения в рамках взаимодействия с человеком. Эти изменения перешли в плоскость эмоций, реакции на плохое слово, реакции на какие-то другие аспекты поведения. И стресс перестал быть реакцией, которая отвечает, еще раз повторюсь, на естественные природные изменения в организме человека. Ну, если говорить простыми словами, то находясь постоянно в огромном количестве взаимодействий, коммуникаций с людьми, и реагируя на те или иные изменения в поведении людей, на те или иные слова, на огромный поток информации, стресс, безусловно, стал уже, к сожалению, не защитной реакцией, а реакцией, которая несет угрозу к здоровью. Если острый стресс – это интенсивная реакция организма на какое-то острое, интенсивное воздействие, несущее угрозу жизни человека, то хронический стресс – это состояние человека при часто повторяющихся не таких интенсивных, то есть с меньшей точки зрения воздействий стрессовых ситуаций, или это происходит еще по меньшему количеству стрессовых реакций, но за очень длительный период времени, когда человек просто живет в состоянии такого, если можно выразиться, микростресса. Это приводит к развитию истощения защитных сил всего организма, потому что стресс, еще раз повторюсь, это мобилизация, это реакция направлена на то, чтобы организм ответил на какой-то внешний сигнал. Но когда внешний сигнал перешел из области опасности просто в область сложных взаимодействий с людьми или другими какими-то ситуациями, и это нерешаемая ситуация, все это, конечно, ведет к хроническому стрессу. Особенность хронического стресса заключается в том, что он развивается очень постепенно, медленно, и не всегда, или чаще сказать, человек практически никогда не может отметить ту грань, когда вот хронический стресс уже стал аспектом, влияющим на психологическое и физическое здоровье. И, как правило, эта ситуация многомесячная или даже формирующаяся годами. Повторюсь еще раз, главное отличие от острого стресса – это отсутствие тенденции к полному исчезновению симптомов при хроническом стрессе. Если при остром стрессе у значительного количества людей есть шанс на такое самостоятельное выздоровление, и главное ему помочь вот в острый период, когда этот стресс воздействует. Как мы помним с вами с предыдущей передачи, ему нужна поддержка. Ему нужны те или иные методики и методы, которые позволят ему не быть подвластным эмоциональному поведению, когда бы он контролировал себя, контролировал свои аспекты жизни. И переключение, методика, которая при остром стрессе работает, она как раз и отвечает за определенный период. А при хроническом стрессе, к сожалению, даже когда происходит прекращение воздействия стрессовой ситуации, не всегда и чаще как раз не происходит исчезновение тех изменений в организме, которые сформировались в результате хронического стресса. Достаточно часто люди приходят к врачу и рассказывают, что да, вот он жил в период какого-то неблагоприятного с точки зрения семейной аспекта или профессионального аспекта ситуации, было напряжение, но вот напряжение-то прошло, не напряжение прошло, а появились симптомы, физические симптомы или эмоциональные симптомы или какие-то другие в организме изменения. Почему? Это как раз и есть достаточно такая характерная ситуация, когда хронический стресс, даже уже без воздействия той ситуации в организме, привел к хроническим изменениям, которые, как мы ниже с вами опишем, приводят к беспокойству и к формированию или психосоматических заболеваний, или к обострению хронических соматических заболеваний. То есть психосоматические заболевания – это заболевания, при которых те или иные стрессовые ситуации приводят к изменению функции в организме. Ну, например, желудок перестал работать нормально, оптимально. А вот соматические заболевания – это заболевания, при которых идет повреждение органа, например, язвенная болезнь. И стресс может привести как к развитию функционального расстройства желудка, так и, к сожалению, к обострению язвенной болезни. Поэтому он имеет опасность и при болезнях, влияющих на качество жизни, и при болезнях, которые могут нести и угрозу уже здоровью. Поэтому стресс учитывается во всех практически аспектах при консультировании человека по поводу его здоровья. Ситуации, вызывающие хронический стресс. Например, длительные переживания, отрицательные переживания, не позволяющие полноценно отдохнуть, отвлечься или уйти от создавшейся проблемы. Человек постоянно находится вот мыслями в той или иной негативной, тревожной или опасной для себя ситуации. Неблагоприятная обстановка в семье или на работе, частые конфликты, такие моменты, как однообразное или не способствующее полному психологическому, эмоциональному удовлетворению человека, когда он вынужден работать на нелюбимой работе, и эта работа не позволяет ему почувствовать себя значимым и по-настоящему оцененным. Нерациональное использование времени, которое беспокоит человека, такие аспекты, как трудоголизм, когда человек пренебрегает и аспектами отдыха, и аспектами жизни других направлений, например, семейной жизнью, дружбой, собственным отдыхом, своими увлечениями, сосредоточен исключительно на одном аспекте работы. Лишение себя полноценного отдыха, как в рамках трудоголизма, так и, может быть, в рамках других каких-то ситуаций, связанных с необходимостью работать постоянно и перерабатывать. Такие ситуации, как дефицит общения, может являться аспектом хронического стресса. И, безусловно, элементами, предрасполагающими к хроническому стрессу, могут быть и некоторые психологические особенности человека, сформировавшиеся как в рамках воспитания его, так, может быть, и в результате его особенностей врожденных. Например, когда он себя излишне критикует и практически никогда не доволен результатами своей работы, хотя окружающие говорят, что работа выполнена хорошо, достойно, но человек всегда пытается что-то переделать и улучшить. Могут быть и такие эмоциональные аспекты, как отсутствие, будем говорить, уравновешенного отношения к критике себя, когда те или иные замечания человеку, сказанные в рамках вот рациональных трудовых отношений, он воспринимает излишне и каждый раз воспринимает это как стрессовую ситуацию. Ну и такие врожденные особенности человека, как склонность к тревоге или склонность, наоборот, к депрессивным реакциям, к пессимизму, всегда это является дополнительным фактором, который многие жизненные ситуации превращает именно в стрессовые. Хронический стресс выявляется и проявляет в организме самые разные отклонения в работе органов и систем. До сих пор врачи не могут объяснить, почему, допустим, у кого-то на фоне хронического стресса повышается давление, у кого-то появляются боли в сердце, кардиалгия, у кого-то боли в мышцах, у кого-то расстройство стула, у кого-то боли в животе. Во многом это связано с таким упрощенным представлением об индивидуальной особенности реакции на стресс. Возможно, как говорят некоторые специалисты, хронический стресс, он выявляет в организме слабое место. И нередко при обследовании человека, который после хронического стресса почувствовал боли, допустим, в желудке, находит еще и хронический гастрит. И нередко раньше это приводило к таким ложным представлениям о том, что стресс – это причина хронического гастрита. Ничего подобного. На самом деле нет здесь никакой связи. Прямой стресс не вызывает хронический гастрит. Хронический гастрит формируется в результате или инфекционного состояния, когда в желудок попадает попадает инфекция, и эта инфекция приводит к хроническому воспалению. А стресс – это только лишь провокатор, получается, вот этого состояния заболевания. Это нужно понимать. И еще раз повторюсь, хронический стресс может вызывать как так называемое психосоматическое заболевание, то есть заболевание, при котором в результате стресса происходит нарушение работы органа. Допустим, нарушение регуляции тонуса сосудов. Пример – нейроциркуляторная дистония. Нарушение ритма работы желудка. Появляется, допустим, отрыжка воздухом, чувство тяжести в желудке. Это функциональная диспепсия, то есть функциональное нарушение моторики желудка. Или синдром раздраженного кишечника. У человека нарушается ритм работы кишечника, то есть или спазмы, или нарушение тонуса, приводящие к расстройству стула. Но все психосоматические заболевания, они не несут угрозы здоровью и жизни человека. Они влияют только лишь на качество жизни. Но вторая неприятная особенность – то, что хронический стресс может приводить к обострению соматических заболеваний, то есть заболевания, которые имеют органические изменения в органе. Например, если у человека есть гипертоническая болезнь, уже в скрытой форме она была на фоне стресса, давление начинает регулярно повышаться, и врач смотрит на сосуды, смотрит на электрокардиограмму и говорит: видите, у вас вот здесь изменения в сосудах глазного дна, у вас уже гипертрофия левого желудочка. То есть это хроническое заболевание, стресс привел к обострению болезни. И здесь те колебания сосудов, которые в молодом возрасте не влияет на прогноз жизни, колебания тонуса сосудов при гипертонической болезни уже нельзя оценивать как безопасные. К сожалению, это риск и гипертонических кризов, и инсульта, и инфаркта, и других состояний. Поэтому беда стресса как раз в том, что он может вызвать как неопасные обострения, я имею в виду в ритме работы органов, так и опасные обострения хронических заболеваний, несущих угрозу жизни. И главное, искусство врача здесь как раз отделить одно от другого, потому что симптомы очень похожи. И в любой ситуации это требуется обследование, требуется исключение заболеваний, хронических заболеваний, опасных заболеваний. Если они исключены, то врач может сказать: да, у вас вот функциональное заболевание такое-то, давайте успокоимся, угрозы жизни нет, давайте сосредоточимся на лечении стресса. Если у человека есть хроническое заболевание, уже и стресс его обострил, и стресс только лишь явился поводом для обращения к врачу, но здесь, как ни прискорбно, но возможно следует сказать, что вот здесь как раз стресс обострил болячку и вовремя позволил, значит, обратиться к специалисту. Печально, что, конечно, до этого не было обращения, но в этой ситуации обращение является как раз очень важным для того, чтобы понять и составить программу, снижающую риск прогрессирования и снижающую риск угрозы для здоровья человека. Симптомы хронического стресса очень разнообразны. Симптомы хронического стресса нередко практически идентичны, одинаковы, абсолютно одинаковы симптомам ряда состояний, ряда заболеваний в организме, которые несут угрозу и здоровью, и угрозу жизни. И отличить вот за одним и тем же симптомом, где скрывается хронический стресс, а где скрывается серьезное заболевание, может только специалист и врач. Поэтому очень нужно деликатно относиться вот этой части описания симптомов. Но самое главное, что если врач провел обследование, исключил серьезные заболевания и сказал: я не нахожу у вас тех или иных заболеваний, и есть стрессовая ситуация, конечно же, здесь очень важно довериться врачу в рамках его слов о том, что это у вас симптомы или проявления хронического стресса, и, соответственно, нужно обратить на это внимание и нужно предпринять меры по борьбе с хроническим стрессом. Симптомы хронического стресса условно можно разделить на несколько групп. Это физические симптомы, психологические симптомы, отклонения в эмоциональной сфере и изменения поведения человека. К физическим симптомам могут относиться слабость, повышенное чувство усталости, причем характерным является как раз ситуация, когда человек не восстанавливается после отдыха. После выходных или после отпуска у него не происходит восстановление тонуса, чувства силы, интереса. Это должно быть значимым для того, чтобы обратить на это внимание. К физическим симптомам могут относиться головная боль, нарушение стула, боли в грудной клетке, боли в области живота, тошнота, потливость, изменения в ритме дыхания, сухость во рту, дрожь и озноб, повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям. Как вы видите, очень большой перечень, и на самом деле он не заканчивается теми перечислениями, которые мы сказали. Но самое главное, извините, что еще раз и еще раз напоминаю, это могут быть как симптомы хронического стресса в результате нарушения функции работы органа, так и того, что хронический стресс привел к обострению какого-то хронического угрожающего заболевания. Поэтому как недооценка, то есть человек подумал: а я устал, я не буду на это обращать внимание. Или переоценка, когда человек прошел обследование, сделал диспансерный перечень анализов, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимию, флюорографию, другие исследования по органам и системам. И врач сказал, что мы при обследовании не выявили у вас каких-то заболеваний, а пациент не верит и говорит, что ну как так, у меня же болит. То есть это переоценка и недоверие тем или иным обследованиям. К сожалению, всегда это ситуация, которая не говорит о именно правдивости, о истинности ситуации, недооценка, когда человек не обращается, или переоценка, когда врач говорит о том, что исключил органические заболевания, а пациент не доверяет и считает, что это не связано со стрессом, ситуация, которая не позволяет решать проблему. Поэтому очень важно здесь определять именно доверие к врачу и понимать, что хронический стресс может быть фактором, приводящим к изменениям в организме. Какие психические симптомы? Это серьезное изменение в области мышления человека, критического мышления. Человек не может сосредоточиться на чем-то, у него ухудшается память. Это может приводить к изменению речи, речь становится или замедленной, или достаточно быстрой, если он тревожится. Может быть путаница слов, частое повторение одного и того же. Часто человек не может поймать какую-то мысль, говорит, что они улетучиваются. Может быть и изменение восприятия времени, оно тянется слишком долго или слишком быстро. Или у человека происходит такое достаточно серьезное зацикливание на своих проблемах, и он постоянно находится в повторяющихся мыслях. Все это говорит об изменении мышления в результате хронического стресса. Оно становится уже не настолько эффективным, не настолько отточенным, отвечающим потребностям. А в результате хронического стресса энергии для эффективного мышления нет. И это может быть одним из симптомов, требующих как раз прохождения диспансерного осмотра, осмотра у врача, и в том числе исключения тех или иных неврологических заболеваний и утверждение о том, что это могут быть симптомы хронического переутомления, хронического стресса. Следующая группа симптомов – это эмоциональные симптомы, когда у человека нарушаются те или иные адекватные ситуации, адекватные тем или иным обстоятельствам эмоциональные реакции. Или он находится в постоянно пониженном настроении, депрессивном настроении. Например, у человека теряется чувство юмора, у него очень остро ощущается одиночество, возникает чувство ненужности, да, ощущение каких-то избыточных нагрузок, непосильной ноши на плечах. Или вместе с депрессивными, или вместо депрессивных состояний у человека формируется набор тревожных расстройств, беспокойство, тревожность, чрезмерная возбудимость, капризность, неспособность расслабиться, он постоянно находится в состоянии страха, предположения каких-то негативных событий в будущем. Это может быть как раз ситуация хронического стресса, хотя, конечно же, здесь требуется консультация психотерапевта, психиатра для того, чтобы исключить ряд психологических и психиатрических расстройств, которые могут и формироваться в результате хронического стресса, а могут и обостриться, как болезни, которые уже были, но хронический стресс их спровоцировал. Следующая группа симптомов – это поведенческие симптомы. И если окружающие на работе или в семье замечают, что человек слишком часто ошибается в работе, у него изменилось отношение с людьми, у него появилось желание избегать обычных обязанностей, самоизоляция от общества, или резко увеличилось количество, допустим, тех или иных аспектов поведения. Он стал чаще курить, он стал чаще употреблять алкогольные напитки, и при разговоре с ним он говорит, что ему это помогает в расслаблении, ему необходимо расслабиться. Или у человека нарушается аппетит. Например, он теряет аппетит, или наоборот, у него аппетит становится повышенным, он обязательно, условно говоря, старается заесть, как часто говорят, хроническую стрессовую ситуацию, потому что еда дает расслабление, еда, по его ощущениям, снимает тревожность как таковую. Все это могут быть поведенческие симптомы, свидетельствующие о хроническом стрессе. Также к поведенческим симптомам, говорящим о хроническом стрессе, достаточно ярко говорит и нарушение сна. Это достаточно частый и яркий симптом тех или иных ситуаций, возникающих в результате хронического стресса. Человек часто просыпается, у него могут быть кошмарные сны. Это достаточно частый и важный повод именно разобраться в хронической стрессовой ситуации и тех эмоциональных аспектах, которые в результате хронической стрессовой ситуации сформировались. Также поведенческими симптомами хронического стресса может быть изменение супружеского поведения, что должно настораживать и действительно обращать внимание в семье у человека. Для успешного преодоления хронического стресса очень важное значение имеет определение стрессового фактора, чтобы знать, какая помощь требуется человеку, ну и самое главное, чтобы человек осознавал, что он находится в ситуации, которая требует и самопомощи, и помощи окружающих, и, возможно, помощи специалиста, потому что здесь, безусловно, важны две составляющие. Первое – это обследование у врача общей практики, врача-терапевта, для того, чтобы пройти диспансерное наблюдение, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию, флюорографию, электрокардиограмму, да, другие показатели для того, чтобы определить состояние здоровья человека. Но, безусловно, здесь важна и консультация психолога, психотерапевта или психиатра в зависимости от доступности в том или ином регионе, в той или иной клинике, для того, чтобы действительно диагностировать ситуацию хронического стресса и оказать человеку как врачебную помощь, так и психологическую помощь, если она потребуется в рамках диагностики. Но одним из первых аспектов осознания, конечно же, является осознание человека, что он живет в ситуации хронического стресса. И одним из главных аспектов этого осознания и последующих решений является определение стрессового фактора, то есть фактор, который вызывает стрессовую реакцию. И здесь одним из аспектов как самопомощи, так и помощи специалиста является очень важное разделение стрессовых факторов на три группы. Первое – это так называемые стрессовые факторы управляемые, те, которые зависят от человека во многом, от его поведения и они подвластны некоторым корректировкам, которые он сам может применить. Следующая группа – это так называемые неуправляемые стрессовые факторы. Они не подвластны человеку, они формируются и воздействуют на него, и не могут быть изменены. Ну и третья группа, огромная на самом деле, в жизни человека она приобретает вот современного человека, который живет в огромном информационном потоке, в огромном количестве межличностных связей, постоянно на работе, в семье, там, при посещении магазина, какого-то общественного учреждения, постоянно сталкиваясь с чужими эмоциями. Вот эта третья группа факторов, она в жизни современного человека, повторюсь, приобретает все больше и больше значения. Это стрессовые факторы, которые не являются стрессами, провоцирующими стресс-факторами по своей сути. Они вызывают реакцию как результат именно оценки самим человеком. Достаточно простой пример. В обычной жизни едет автомобиль, наехал на лужу, и он обрызгал человека. И один человек поймет, что, к сожалению, ну вот автомобиль уехал, ситуация, соответственно, уже прошла, и он задает себе вопрос, что я могу сделать, ну что могу сделать, пойти переодеться, да, значит, и решить эту ситуацию для того, чтобы она не беспокоила дальше. А другой человек может очень долго, иногда днями, иногда неделями, иногда месяцами переживать и возвращаться к этой ситуации, почему меня обрызгали, за что мне это, вот как это, значит, вот как-то относится к факторам моей жизни, к моим оценкам моей жизни. Вот такой, может быть, достаточно грубый пример, который говорит, что одна и та же реакция, одна и та же ситуация, она по-разному определяется человеком. И как раз вот именно оценка внутри человека этого фактора, она позволяет во многом решить многие проблемы, даже начиная с ситуации понимания и маркировки так называемых вот этих стресс-факторов, ну или их еще называют стрессоры. Управляемые, неуправляемые и те, которые запускают стрессовую реакцию в человеке, только исходя из его опыта, из его поведения, из его воспитания. Вот человек воспитывался, допустим, в семье, где вот так, значит, уделялось этому определенное внимание, тревожное, и вот он настраивается. И потом в жизни многие ситуации воспринимает как ситуации опасные. Ну, такой, может быть, грубый пример, но показатель значимости вот третьей группы стрессовых факторов, которые важно понимать и принимать в нашей жизни. Как вы понимаете, уже на уровне деления этих стрессовых факторов начинается работа по борьбе со стрессом. Ну, если стресс неуправляемый, допустим, цена продуктов в магазине, да, или плохая погода как таковая, или человек находится в пробке, да, в автомобильной, то избыточная эмоциональная реакция на неуправляемые стрессы и факторы, она не решает задачу, она только приводит к тому, что человек начинает нервничать, у него повышается давление, у него портится настроение, он начинает конфликтовать с окружающими, но он же не может из-за конфликта, из-за бибикания в своем автомобиле, значит, или из-за плохого настроения развеять свою погоду, он только лишь делает себе хуже. И понимая, что это неуправляемый фактор, и отвечая на вопрос, что он может сделать, он уже предотвращает целый комплекс и негативных эмоций, и неправильного поведения, которое нанесет ему ущерб, и, в общем, успокоив себя, не доведет себя до повышенного артериального давления, не допустит, скажем, гипертонического криза только из-за того, что он начал злиться, а в момент злости выбрасывается адреналин в организм, адреналин повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, и это приводит к негативным последствиям как таковым. Безусловно, в отношении управляемого стрессового фактора нужны свои методики. Ну а третья группа, связанная с ситуацией именно нашей оценки тех или иных изменений в жизни и как на них реагировать, здесь, конечно же, нужна работа, связанная со специалистом, с психологом в других направлениях нашей жизни, очень важная как таковая. Ну, с вашего разрешения мы более подробно об управлении стрессовыми факторами и таких простых домашних методиках влияния на хронический стресс поговорим в следующей передаче. Уважаемые радиослушатели, переходим к разделу «Ответы на ваши вопросы». Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, что такое метаболические накопления? Уважаемые радиослушатели, нет такого стандартизированного представления в медицине метаболические накопления. Вероятно, здесь в разговоре между людьми, в разговоре с медицинским работником речь идет о тех или иных нарушениях метаболизма. Давайте попытаемся добавим конкретики и определимся, вот что чаще всего, когда речь идет о метаболическом накоплении, метаболическом синдроме, говорят врачи. Сам по себе метаболизм как термин, да, и процесс – это совокупность всех химических реакций в живом организме. То есть все, что происходит, все химические реакции в организме, это называется метаболизм. Это поддерживает рост организма, развитие, размножение, сохранение своих свойств, восстановление в том числе. Метаболизм, в свою очередь, делится на два таких вида обмена. Это анаболизм, в ходе которого из простых веществ, поступающих извне, происходит синтез, сборка, формирование собственных клеток, тканей. Процесс требует поглощения энергии, то есть этот процесс требует какие-то энергетические затраты. И второй вид, так называемый энергетический, да, катаболизм, при котором происходит разрушение, расщепление крупных молекул, в ходе катаболизма выделяется энергия, которая и используется на нужды организма. Сам по себе, если говорить с точки зрения функции, метаболизм, он нужен для того, чтобы получить энергию для функционирования организма, потому что любое сокращение мышцы, хоть мышцы сердца, хоть мышцы рук, ног, требует энергетической затраты. Вторая функция – это получение строительного материала для роста, восстановления, синтез белков, из которых состоят огромное количество молекул, отвечающих за те же самые процессы обмена. Нуклеиновых кислот, отвечающих за процессы наследственной информации, синтез углеводов, жиров, других клеточных компонентов. Самое главное, что здесь вот получение строительного материала, оно настолько вот уникально, интересно и сложное, но нам с вами главное понимать одну такую важную составляющую жизни современного человека в рамках вот строительного материала и следующей функции создания запасов питательных веществ. В норме, когда человек питается правильно, у него запасы формируются, не несущие угрозу организма. Но у современного человека, в силу того, что кушать сахар он стал очень много, очень много. Мы с вами каждый раз об этом говорим, что еще 100 лет назад человек в год ел 2 килограмма сахара, в год, не в месяц, а в год. Сейчас человек кушает от 35 до 40 килограмм сахара в год. То есть человек за 100 лет увеличил, вот так вот, если можно сказать, да, достаточно быстро, в 20 раз употребление сахара. Сахар идет на синтез жира, а сахар идет на синтез висцеральной жировой ткани, то есть жировая ткань, которая откладывается в область живота. И вот тот животик, который формируется у людей старше 30 лет, это отложение жира, висцерального жира, жира в области живота, жира в области внутренних органов. Это ожирение, которое у современного человека на самом деле достаточно неприятное и опасное. Потому что вот именно это отложение жира в области живота – это один из главных признаков метаболического синдрома, то есть комплекса изменений в организме за счет отложения жира в области живота. Это называется метаболический синдром. Мы чуть ниже с вами поговорим о критериях. То есть мы, каждый из нас с вами может сказать, есть у меня метаболический или нет метаболический синдром. Но пока только скажу, что современная медицина метаболический синдром рассматривает как один из самых достоверных признаков, которые увеличивают риск, серьезно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск сахарного диабета, риск инсульта, риск онкологических заболеваний, риск болезни печени, неалкогольно-жировой болезни печени и риск заболеваний опорно-двигательной системы. Как мы с вами понимаем, самые распространенные, самые такие неприятные, самые опасные и для качества жизни, опасные для жизни человека. Поэтому метаболический синдром сейчас обязательным является аспектом выявления у любого человека. И в том числе, вот неоднократно мы говорим о диспансерном осмотре. Диспансерный осмотр направлен на выявление метаболического синдрома, синдрома, говорящего о состоянии, при котором резко увеличиваются болезни, которые мы с вами перечислили: сердечно-сосудистые, эндокринные, опорно-двигательные, опасные заболевания сосудов головного мозга и онкологические заболевания как таковые. Диагноз метаболического синдрома устанавливается, если у человека есть абдоминальное ожирение, то есть отложение жира в области живота. Это очень легко определить. Нужно померить окружность талии. Если окружность талии у мужчин больше 94 сантиметров, а у женщин больше 80 сантиметров, и при всем при этом есть еще у него артериальное давление повышенное, выше 140 на 90, повышенный уровень холестерина крови, повышенный уровень триглицеридов крови, повышенный уровень сахара в крови, ему устанавливают метаболический синдром. Критерии меняются из года в год, иногда модифицируются, но ваш лечащий доктор вам подскажет более конкретные вот эти вот границы. Но все очень просто. Померьте талию, померьте артериальное давление, Сдайте биохимию крови на холестерин, триглицериды, глюкозы. Если там есть отклонения, речь идет о метаболическом синдроме, и с ним нужно обязательно, ну, если так можно сказать, бороться. Диета, физическая активность, да, и соблюдать рекомендации врача, дополняющие физическую активность и диету, направленную на уменьшение и борьбу с абдоминальным ожирением. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Алапаевска. Он спрашивает, от чего бывает бурсит в локте, как его вылечить? Уважаемые радиослушатели, бурсит локтевого сустава – это воспаление суставной сумки из соединительной ткани. Вот в области локтевого сочленения есть такие структуры, в которых циркулирует внутрисуставная жидкость. И если происходит процесс воспаления, а он может быть острым или хроническим, накапливается жидкость в этой суставной сумке, это есть основа, патофизиологическая основа бурсита. Причины локтевого бурсита – травмы. Причем это могут быть микротравмы, не совсем такие вот замеченные человеком. Может быть и ситуация, когда он нес что-то тяжелое в суставе, может быть, нагрузка была на локтевой сустав, нес из магазина сумку, чуть более обычную для себя, и это привело вот к микротравме. Но более такая частая причина и характерная, может быть, явная, это острая травма в результате падения с упором на вот локтевой сустав. Может быть причиной и воспалительное заболевание. Самостоятельное воспалительное заболевание, аутоиммунная природа, например, ревматоидный артрит. Это болезнь, связанная с нарушением иммунной системы, и при этом заболевании поражаются разные суставы. И суставы кистей, и могут быть поражения вот, более крупных суставов как таковых. Но в этой ситуации человек знает о своем заболевании, как правило, и проявление воспаления, соответственно, вот, в этом локтевом суставе, как правило, является только одним из вариантов развития заболевания. Инфекция может являться причиной. Рана в области локтевого сустава, царапина, даже незамеченная какая-то, повреждение кожного покрова случайно и проникновение инфекции в подкожную клетчатку может привести к, вот, к развитию данного состояния, даже без явных каких-то видимых причин, но тем более, если это была так выраженная травма, царапина, значит, с воспалением, то это совершенно явная причина. Чрезмерно интенсивная нагрузка на сустав в результате профессиональной деятельности. Человек, допустим, работает, у него на локте большая нагрузка, даже в домашних условиях, например, это колка дров, какая-то работа по дому, работа в огороде, работа с уборкой снега, когда требуется интенсивная нагрузка, в том числе разные суставы включаются, но вот локтевой сустав тоже перенося эту нагрузку. Это приводит к какой-то микротравматизации, накоплению жидкости за счет сдавления и формирования воспаления. Ну и, наконец, еще одна причина – это нарушение обмена веществ бывает как причина. Самое распространенное нарушение обмена веществ у людей, страдающих теми или иными проблемами суставов – это повышение концентрации мочевой кислоты. Это может быть как врожденная предрасположенность, так и приобретенная такая ситуация. У человека с предрасположенностью к накоплению мочевой кислоты в крови есть некоторые наследственные особенности, когда мочевая кислота формируется в избыточной концентрации. И если он к этому еще добавляет образ жизни, такой образ жизни мясоеда, то есть он кушает достаточно хорошо мясо, а мясо оно как раз и является предшественником образования мочевой кислоты, то вот кристаллы могут откладываться в разных суставах. Правда, типичным суставом является плюснефаланговый сустав, но может поражаться и локтевой сустав. Как мы с вами слышим, причин может быть несколько: травма, инфекция, избыточная нагрузка, нарушение обмена веществ. Причина и определяет основное направление лечения. Если это инфекция, которая попала после раны, нужны препараты, которые лечат инфекцию. Если это воспалительное изменение, то есть сустав горячий, красный может быть, да, нужны противовоспалительные мази или противовоспалительные препараты. Если это нарушение обмена веществ, то очень важно при определении концентрации мочевой кислоты в крови не просто лечить воспаленный сустав, но и определять более долгосрочное лечение по борьбе с повышенной концентрацией мочевой кислоты. Это диета, предусматривающая отказ от мяса, отказ от сладкого, отказ от шоколада, в котором достаточно мощно, много продуктов, которые способствуют образованию мочевой кислоты. То есть это достаточно серьезные диетические ограничения. Но и вместе с тем, в дальнейшем, вместе с борьбой с инфекцией, с воспалением, определяет процессы дополнительного лечения. Это могут быть физиотерапевтические процедуры в момент, когда воспаление уменьшается, и уже разрешено проводить, скажем, магнитотерапию, лазеротерапию по рекомендации врача. В период снижающегося обострения могут быть применены такие процедуры, как оздоровительный массаж и лечебная гимнастика, направленная на укрепление мышечного аппарата и закрепление правильного движения в суставе. Самые простые упражнения в период восстановления, еще раз повторюсь, восстановления, то есть когда отек в суставе прошел, когда сустав не горячий, то есть выполнен основной комплекс противовоспалительных мероприятий с применением противовоспалительных препаратов, мазей как таковых. Самый простой комплекс упражнений на реабилитацию локтевого сустава – это сидя на стуле с руками на столе, медленно сгибать и разгибать пальцы не менее 10-15 раз. То есть делать как минимум 3-4 подхода в течение дня для того, чтобы мышцы, которые регулируют работу локтевого сустава, работали. Следующее упражнение – это достаточно простое упражнение – надавливать на крышку стола каждым пальцем, напрягая мышцы. Если, опять же, человек сидит на стуле с руками на столе, надавливая на крышку стола каждым пальцем, напрягает мышцы. Для каждой руки необходимо совершать где-то от 5 до 10 нажатий одним пальцем, по каждым пальцам, и делать 3-4 подхода в течение дня. Очень важно. Ну и такое простое упражнение массаж – это катать ладонями рук массажный обычный теннисный мячик на столе кистью. Может подойти массажный ролик для того, чтобы осуществлять такую начальную реабилитацию. Очень важный аспект, если у человека вот, поврежден локтевой сустав и есть и повторяющиеся бурситы, к сожалению, вот эти состояния могут быть повторяемыми. Строго следить, конечно же, за изменениями температуры, потому что резкие перепады температуры, охлаждение локтевого сустава может провоцировать повторное воспаление. Поэтому строго нужно следить за тем, чтобы ходить в соответствующей по погоде одежды с длинными рукавами, для того, чтобы это были, соответственно, одежды, которая защищала локтевой сустав от переохлаждения в любую погоду, и весеннюю, и осеннюю, и летнюю, потому что сустав становится чувствительным к колебаниям температуры. Использовать специальные профессиональные, значит, подлокотники, если есть нагрузка на локтевой сустав, или есть повышенная нагрузка в результате профессиональной или трудовой обычной деятельности. Здесь вот в соответствующих магазинах, которые занимаются вот ортопедическими приспособлениями, есть целый набор, который медицинский работник поможет подобрать для того, чтобы поддержать сустав в более безопасном состоянии и снизить риск того, чтобы это заболевание повторялось. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Верхних Серег. Несколько лет назад мне поставили диагноз сухой синдром Шагрена. Назначенное лечение мне не помогает. Что это за болезнь и как ее излечить? Уважаемые радиослушатели, синдром Шагрена или сухой синдром – это системное по современным знаниям заболевание аутоиммунной природы. Аутоиммунное – значит, собственный иммунитет работает против той или иной собственной структуры тканей. К сожалению, ни у одного аутоиммунного заболевания неизвестна причина, будь то ревматоидный артрит, язвенный колит или синдром Шагрена. Есть предположение, что это может быть предрасполагающий наследственный фактор, стресс, вирус, но, к сожалению, этиология при развитии этого заболевания теряет уже свое значение, потому что болезнь поддерживает себя изменениями иммунной системы. При синдроме Шагрена поражаются железы внешней секреции. Это могут быть слюнные железы, то есть у человека сухость во рту, он не может собрать слюну. Может быть, слезные железы, у человека сухой глаз, фактически симптомы формируются как таковой. Лечение включает в себя назначение препаратов против аутоиммунной агрессии, это гормональная терапия, и целый комплекс препаратов, так называемых генно-инженерно-биологические препараты – это такой пик развития фармакологии за последние десятилетия, препараты, которые действительно смогли преодолеть резистентность к лечению, которая при таком состоянии заболевания раньше наблюдалась. Дело в том, что лечение очень специфическое, и люди с аутоиммунными заболеваниями, безусловно, должны и могут получать помощь у специалиста-ревматолога. Если специалист-ревматолог, соответственно, в том или ином медицинском учреждении не может установить структуру лечения и нет эффекта от лечения, то лечение устанавливается в центрах специализированных, которые являются головным учреждением. В Свердловской области ревматологический центр располагается в областной клинической больнице номер 1. Поэтому, безусловно, я, к сожалению, не знаю, была ли консультация или нет, но есть все основания для того, чтобы пройти или дистанционную консультацию. Сейчас такое направление активно развивается, когда врач на месте в поликлинике запрашивает совета у коллег в областной больнице, и человеку нет необходимости ехать, допустим, в областную больницу. И дистанционная консультация, смотрятся анализы, докладывается специфика, ситуация обсуждается, и врач говорит, что да, я согласен, здесь вот есть то-то, то-то, нужно сделать то-то, то-то. И областное учреждение определяет очень такое вот, ну, специализированное лечение. Его за рамками там ревматологов немногие специалисты знают и понимают, это относится сугубо вот к определенной специальности, специфика как таковая. То есть, если не помогает, первые этапы лечения очень важно. Из мер симптоматического лечения определяются меры борьбы с сухостью. Это в том числе, если есть симптомы сухого глаза, искусственная слеза. Если речь идет о сухости во рту, то некоторый набор обычных мероприятий, чаще употреблять воду, не содержащую сахар, в небольших количествах, соблюдать гигиену полости рта, избегать, значит, избыточной сухости, использовать медицинские соответствующие мази и растворы, которые поддерживают увлажненными слизистые, если они страдают при этом состоянии и синдроме. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Просьба рассказать о перитоните кишечника. Уважаемые радиослушатели, перитонит – это воспаление брюшины, то есть образование, которое покрывает брюшную полость изнутри. Это всегда хирургическое, это всегда очень тяжелое, крайне тяжелое, жизненно опасное состояние организма, требующего комплекса мер. Причины перитонита – это повреждение полого органа желудочно-кишечного тракта в результате травмы или в результате какого-то острого или хронического заболевания. И как следствие, повреждение полого органа, кишечника или желудка приводит к тому, что вот в брюшную полость попадает кишечное содержимое, оно всегда содержит ту или иную микробы, инфекцию, и эта микрофлора приводит к воспалению. Это воспаление, оно настолько мощное, что сравнивается с заражением крови, с состоянием, требующим неотложных и реанимационных, и хирургических мер. Перитонит может осложнять воспаление аппендикса, аппендицит, еще раз повторюсь, травмы автомобильные или какие-то криминальные травмы брюшной полости, прободение язвы желудка, когда язва настолько глубокая, что происходит перфорация органа. Перитонит может быть осложнением непроходимости кишечника, каких-то онкологических заболеваний и ряда других состояний. Перитонит – это всегда боль, интенсивная боль в области живота, разлетая боль Это очень важно понимать, поэтому есть такое понятие в медицине, как острый живот, то есть остро возникшая боль или интенсивная боль. Это всегда повод для неотложного обращения, вызова скорой медицинской помощи. Есть некоторые симптомы, которые, вот, соответственно, должны насторожить человека при возникновении боли в животе. Один из таких наиболее простых симптомов для понимания – это кашлевой симптом. Если человек пытается кашлянуть, и у него во время кашля резко усиливается боль, так называемый кашлевой симптом, это один из простых симптомов, который говорит о перитоните. Поэтому, если у человека, допустим, живот заболел, и он еще там сомневается, ну, хотя сомневаться нельзя, острая интенсивная боль – это повод для вызова скорой медицинской помощи. Но если даже боль какое-то первое время тупая, но он не двигается, он ограничен движением, он лежит, при любом движении у него боль усиливается, и при малейшем кашле у него боль усиливается, это симптом, конечно же, грозный, требующий срочного вызова скорой медицинской помощи и обращения в стационар, где есть хирург для диагноза и для, соответственно, проведения лечебных мероприятий. В заключении нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о важности соблюдения мер техники безопасности по снижению риска травматизма при гололеде. Это актуальная проблема. Напомнить вам, что эпидемия простудных заболеваний, к сожалению, не идет на спад. Она очень актуальна, и все меры профилактики очень важны и очень нужны. Маска, обработка рук, социальная дистанция, самоизоляция, промывание носа, соблюдение режима, способствующего укреплению иммунитета. Все это крайне важно и нужно в текущем моменте. Не болейте! Берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.